Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. События немножко уже позади, не лицом мы к нему на самом деле находимся. Но, тем не менее, вот только что в воскресенье ночью, уже по московскому времени это было воскресенье, состоялось объявление результатов победителя музыкального конкурса «Евровидение». И мы обсудим сегодня все, что было связано с этим конкурсом по части телевидения, по части пропаганды, идеологии и так далее, и так далее. С нами Александр Мельман. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Телевизионный обозреватель газеты «Московский комсомолец». Мы поговорим с Ариной Бородиной, тоже телевизионным критиком, на эту тему. Записали мы интервью с ней на тему Евровидения. И, уважаемые зрители, только к тем я сегодня обращаюсь, кто это смотрит, кому это интересно. Потому что звонки, что я не смотрю, мне не интересно, это попса, не нужно. Спасибо большое. Только те, кто смотрит и следит за тем, как политически, вот как эта политика сплетается с музыкой на этих ежегодных голосованиях. 8 800 222 12. Пожалуйста, ваше впечатление от того, что вы видели все эти дни. По Первому каналу. По другим каналам не видели. Это тоже отдельная тема для разговора. Почему российские телеканалы предпочитают замалчивать это событие? Ну, хорошо, Александр, я вот вас спрошу о ваших впечатлениях. Давайте сначала просто по результатам. Не то, что вокруг, а то, что было вот в кадре, результаты. Ждали ли вы такого результата? Или вы думали, что нет, не получится у Полины со вторым местом в той политической обстановке, в которой сегодня складывается вокруг России?
Ну, я, конечно, не специалист в этом виде спорта, и я не музыкальный обозреватель. Тем не менее, я всегда с большим интересом, честно говоря, смотрю Евровидение и болею за наших. Вот ничего не могу с собой сделать. И мне всегда интересно, что будет после Евровидения, как это шоу будет развиваться дальше. И всегда это было событие для того, чтобы можно было его обсуждать. Но сам конкурс мне очень понравился. И действительно, там какие-то такие музыкальные вещи были, ну, мне кажется, довольно интересные. Не настолько примитивные, как это обычно бывает, с моей точки зрения, непрофессиональной, может быть, дилетантской. Мне было вот интересно и подача самих конкурсантов, потому что там идет сначала визитная карточка страны. И вот как люди ведут себя на сцене, и как это действительно в таком песенно-музыкальном обрамлении. То есть, все интересно. Ну и, конечно, я болел за Полину, и она, по-моему, очень достойно выступила, и я просто болел, как в хоккее только что. В хоккее неудачно, здесь второе место можно признать очень удачно, мне кажется, и когда она пол голосования лидировала, я просто, знаете, когда там получал 12 баллов от той же Германии, там, или Эстонии, я просто вскакивал с кресла и кричал «Ура!». То есть, вот такое у меня было эмоциональное состояние. Ну, потом, к сожалению, швед вышел вперед, но вот второе место, я думаю, устроило всех. Может быть, мы потом об этом немножко подробнее поговорим.
Да, мы поговорим об этом подробнее. По поводу «Ура!», тут такой произошел момент, может быть, не очень радостный для российской аудитории. Может, ну, она, к счастью, этого не видела, не слышала, но ваш коллега зафиксировал это, Артур Гаспарян, который там был. Это реакция пресс-центра журналистского.
Да, да, вот, и пресс-центр, и в зале.
И в зале тоже. Вот, видели, вот, да, это, наверное, чувствую, но я просто слышала круг вокруг себя в пресс-центре, поэтому крик. В первую половину страшно кричала российская делегация. Вот стояли несколько человек с российскими флагами, и они очень громко кричали. И никто их, к сожалению, не поддерживал в этом пресс-центре. Поворачивались, на них смотрели, к ним подсылали камеры, чтобы снять их реакцию для картинки «Вдруг победительница». А вторая половина, когда начал выходить вперед швед, это был уже единый пресс-центр, единая Европа объединенная, которая радовалась, поддерживала. При очень хорошем, ровном и теплом отношении к Полине Гагариной, сама по себе победа российской исполнительницы не порадовала бы, наверное, тех, кто там присутствовал.
Лен, но вы же говорите о пресс-центре, конечно, там журналисты
только
были. То есть это политизированная,
конечно,
публика.
Конечно.
И поэтому там вот этот был, да, оттенок. А в зале были люди другие,
да,
как можно было догадаться.
Согласна.
И там совершенно, вот я политики не увидел.
Согласна.
В этом смысле, да.
Согласна, что нет, конечно, зал это совсем-совсем все другое, и да, там было абсолютно идеально ровное отношение. Я тоже и в зале тоже была, вот как раз в зале я фиксировала, да, абсолютно ровное отношение ко всем участникам. Там где-то вспышки были особенной радости, когда очень яркий номер, но, например, вот сербская исполнительница.
Ну, она вызывает симпатию.
Она вызывает, конечно, симпатию, да, и приступ ликования, а на очках это на баллах. Мы же с вами не скажем, что к Сербии какое-то предвзятое отношение.
А немецкая певица выступила тоже неплохо. 0 баллов, Лена. Ноль. Это вообще...
Австрийцы сожгли свое пианино. Ради чего? Ради нуля баллов? Зачем они
это после Кончиты Вурст в прошлом году. Вот так сейчас получить баранку, это вообще...
То есть, в общем, результатами вы довольны. Это то, что... Это оптимально, то, что можно было получить. Любопытнейшая история происходит теперь с оценкой этих результатов. Поначалу, как известно, были такие вот голоса, звучали, что нет, не дадут по линии. Это невозможно при той обстановке, которые. Потом, когда все-таки дали второе место, я прочитала голоса другого типа. Оказывается, почему не первое? Теперь уже, значит, новая тема, что зрителям конкурса постоянно различными способами напоминали, пишет «Комсомольская правда», что в России действует закон против гей-пропаганды. Отмечает «Вашингтон-Пост». Это ссылается «Комсомольская правда» на «Вашингтон-Пост», причем самой ссылки нет. Глубоко копнули, да. Намек на политику, да, вот намек на такую политику. Поэтому европейская публика не дала Полине Гагариной первого места, не могла дать, потому что ее, видите ли, ну вот настраивали против России, что вот такой закон. То есть второе место тоже с ним все не так просто.
Ну, Лена, что вы хотите от наших прекрасных коллег? Они всегда найдут повод. Это как вот сказка о мальчике и ослике. Дедушке и мальчик. Мальчик едет, дедушка недоволен. То есть они всегда будут недовольны и всегда найдут повод зацепиться. И мы с вами такие, наверное, тоже. Поэтому, ну что ж здесь поделаешь, нормально. Другое дело, что, мне кажется, вот в связи с событиями на Украине, какое-то у меня было впечатление, что вот они сознательно, организаторы и зрители, хотели как-то компенсировать вот этот политический антураж, убрать вообще и даже как-то дать больше, может быть, России, в том смысле, чтобы показать, мы с вами, ребята, потому что политика это одно, а вы здесь совсем другие, у вас здесь другой имидж, совсем все по-другому. И мне вот казалось, что это некая такая компенсация даже может быть. Но практически так и произошло. Другое дело, мне все-таки не при всем вот этой географическом голосовании, пресловутом, о котором мы уже столько раз каждый год говорим, что свои, как бы бывшие свои за бывших своих, ну не только бывшие, там скандинавы, тоже скандинавы в основном голосуют и так далее. Все равно какой-то объектив, вот ощущение, что это было все очень объективно, что по праву вот швед, Полина и итальянцы. Вот эта тройка, которая изначально предсказывалась букмекерами.
Ну, а результат России самой, как проголосовала Россия? Вас не удивило, что Россия традиционно голосует за Армению? Вот да, неожиданно. Да. Почему Армия? Вот вдруг за Армению, за кого-то еще? За своих. Угу. И вдруг в этот раз вы увидели, что Италия попала, в Швеция та же, то есть со своих прямых конкурентов проголосовали россияне.
Так вот, вот это вас не удивило? Объективность, вот она да. Здесь восторжествовала. Здесь как раз получается, что россияне против этого тренда пошли, против географического голосования. Просто увидели с точки зрения, ну, большинства в данном случае, кто лучше. И вот так было голосование. Нормально. Хотя спасибо, конечно, и Армении, и Азербайджану, которые нам поставили высшие оценки. Я, в общем-то, был насторожен перед этим голосованием, особенно в связи и с Арменией. Ну, понимаете, вот любые политические события, недавно происходящие, они все так или иначе сказываются, ну, по крайней мере, в моей голове. И вот трагедия в Гюмри, я думаю, что это повлияет. А вот дали 12.
То есть все-таки, если мы подведем итоги той части нашего разговора, которая касается оценок, то мы фиксируем, что ни Европа как-то так предвзято не отнеслась к российской исполнительнице, ни Россия не отнеслась к Европе предвзято. Да. Мы можем сделать какой-то вывод из всего этого, такой далеко идущий, что есть некий вот этот вот мост, они говорят Building Bridges, у них девиз этого фестиваля, этого конкурса, строим мосты, что этот мост, может быть, и как-то окажется таким маленьким мостиком, может быть, первым за последний год, который свяжет Европу с Россией. Как вам кажется, будем делать такой вот или вряд ли?
Ну, вот именно, Лен, маленький. То есть маленький. Это действительно как попытка. И это очень хорошая попытка, и правильная, и позитивная, вот хорошо растрендированная, извините за это выражение. Ну, вот я просто это полностью поддерживаю. Вот чтобы именно так, чтобы вот на уровне, знаете, как раньше было в советское время, вот когда была и Катя Лычева, и Саманта Смит, вот это не политическое, значит, участие, хотя оно, конечно, было там подспудно политическое, так и сейчас нужно, наверное, вот ровно так же какие-то вещи не политические, вот, к сожалению, скажем, вот до этого был чемпионат мира по хоккею, и опять вот получилось так, что когда наша сборная уехала и не послушала канадский гимн, вот это был политический реально скандал, то есть вот, а здесь вот совершенно этого ничего не было, и я просто очень порадовался. Вот у меня какое-то было позитивное ощущение осталось. конце.
Хорошо, что Полина не ушла со сцены тогда, соответственно.
Нет, она была очень довольна. Вот я видел, она была довольна этим вторым местом. Вот
да. Значит, вот мы сейчас с вами зафиксировали все хорошее. Теперь мы поговорим о некоторых проблемных зонах, которые возникли вокруг этого телевидения. Кончита Вурст. Вы знаете, что когда победил этот немножко странный, шокирующий для российского патриархального человека, а я имею в виду, конечно, православную церковь, которая там устроила вокруг
патриарх
этого некий...
Высказался недавно.
Патриарх высказался, да. Вот когда даже были голоса больше не проводить Евровидение, больше не участвовать в этом шоу разврата и так далее. Сейчас... Ну, поскольку участвуем, а Кончита – это абсолютный лидер вот всего этого действа. Она во главе, она всюду, на всех плакатах, она на всех шоу, она ведет, она поет. Не показать ее невозможно. Но Первый канал, который освещает это, он все-таки ухитрился ее убрать немножечко в сторонку. В своих репортажах о Евровидении он совершенно подчеркнуто не рассказывал о ее роли, о том, как она дает пресс-конференции, она открывает, она закрывает. Слово «Кончита Вурст» вы не найдете в новостях Первого канала. Новостях. Но самый момент, вот тот момент, который я хотела бы вас попросить прокомментировать, мне рассказали только что. Я же не видела российскую трансляцию. Я не знаю, как комментировалось и как что перекрывалось. Оказывается, впервые в истории Евровидения перекрывались куски шоу. Вот студия Малахова включалась на конкретных совершенно кусках шоу. И эти шоу были связаны с Кончитой Вурст. Это были ее музыкальные номера. Раз. Мы не посмотрели, российские телезрители не увидели, как она поет. Она дважды пела, вот в конце. Я видела это на репетиции, естественно, все знали. То есть они знали, поскольку репетиции несколько проводятся, они знали, в какой момент она запоет, когда она выйдет на сцену, и в это время включали студию Малахова. Более того, на репетиции мы все видели, все, кто видел эти репетиции, что проходит такая галерея портретов. Это же 15 лет. Евровидению. И проходит галерея тех, кто...
15 лет, 60 лет.
Ну да, 2015 год.
Да,
60 лет,
да.
Это я просто год. 60. И проходит галерея победителей.
Да.
Вы это видели по телевизору?
Видел. Галерею видел. То есть разные кадры, ретро-кадры я видел.
Ретро-кадры по Первому каналу, да?
Да, конечно.
А
трансляция.
Мне сказали, да, вот мне сказали, что это тоже перекрывалось в какой-то момент, когда эти ретро-кадры выводила Кончита.
Нет, вот когда Кончита, я действительно не
вот
помню, чтобы
просто...
она
выводила.
Но сами кадры, безусловно,
она вводила и выводила, и вот эти моменты тоже как-то вот, как мне объяснили телезрители очень внимательные, тоже как-то убирались. Не смогли, конечно, предугадать и предусмотреть, что всю первую половину будет лидировать Полина Гагарина, и Кончита к ней подскочит, и представит, и поздравит. Вот это уже они вырезать никак не могли. Перекрыть. Это не могли. Вот как вы считаете, вот эта вот история, о чем она говорит, что все-таки вот этого вот странного этого человека стараются как-то... Ну, как-то стараются не травмировать психику своей аудитории чересчур уж. Уменьшить его роль и значение.
Лен, ну, извините, вот моя реакция. Вы говорите, странный человек уже второй раз.
Ну, я вами... и глазами. Конечно,
да.
И глазами.
Мне даже немножко обидно за Кончиту, что вы ее назвали странной. Потому что если мы находимся в каком-то для себя в толерантном мире, то это совершенно...
Нет, ну, для меня это совершенно не странный человек. А вот для них, конечно же, он... Я пытаюсь как-то объяснить, описать, как он выглядит.
Раскрыли глаза, в общем-то. Я не знал об этом факте, что...
Вот я хочу, чтобы вы это подумали об этом.
Это очень интересно. Я просто, вы знаете, Лен, вот комментировал Юрий Аксюта, музыкальный директор Первого канала, и Яна Чурикова. Замечательно это дело, между прочим.
Да.
И вот то, что называется той самой толерантностью, вот в их комментариях были образцы толерантности. Когда они видели Кончиту, они совершенно прекрасно о ней говорили, когда Кончита сидела на диванчике рядом с Полиной и так далее. То есть вот это все было, то есть это совершенно такие продвинутые современные люди.
Люди,
перекрывали это, вот вы мне сказали, Лен, и я...
Было в новостях никак. Кончита не было в новостях. Не было никак.
Значит, будем делать вывод, что это такой некий компромисс. То есть, совсем порвать с отношения с Евровидением, когда это, в общем-то, ну и хороший бизнес же для нашего телевидения, между прочим. Ну зачем это делать? И вообще вот уходить так вот, хлопая дверьми, просто показывать какую-то свою совковость в худшем смысле, ну, я не знаю, как еще это назвать. Нет, вот до этого, естественно, мы не дойдем, потому что, ну, как бы нормальные люди руководят и нашим телевидением, и начальников, в общем-то, тоже достаточно нормальные. Но вот некий компромисс, значит, нужно было соблюсти, вот технично должно было пройти между струйками и технически вот так все сделать. Ну вот как в свое время время советская Алла Борисовна Пугачева, вот ее концерты на Рождество, мы знаем, устраивали, чтобы люди как-то вот поменьше ходили туда, к церкви, в церковь, а смотрели Аллу Борисовну. Алла Борисовна в этом не виновата, так же, как нет Андрей Малахов, то, что, так сказать, им воспользовались. Ну, значит, вот это интересно, это надо зафиксировать для себя, что да. мы вот находимся на таком этапе, когда мы не рвем все концы, но, тем не менее, вот постараемся как-то угодить и нашему духовенству, я бы так, значит, сказал, преосвященству и духовенству. Ну да, вот, значит, это очень характерный момент.
Для да, очень любопытный. Да. И еще об одном моменте я говорила сегодня с Ариной Бородиной. Вот я хочу, чтобы мы этот разговор с вами послушали, и потом будем говорить на эту тему. Это совершенно другой поворот событий, тоже связанный со священниками и провидениями. Давайте послушаем. Арина, верно ли, что накануне Евровидения звучали такие прогнозы, такие мысли, что хорошая исполнительница российская, и букмекеры дают ей второе место, но вот не проголосует за нее Европа просто в силу политических предубеждений?
Лена, я должна вам разъяснить и вашим слушателям также, что таких разговоров не было по причине какой. Российский эфир вообще не упоминал о том, что в субботу будет Евровидение. Но, разумеется, за исключением Первого канала, который в этом году транслировал Евровидение в своем прямом эфире как члена Европейского вещательного союза. Потому что ни каналы ВГТРК, ни канал НТВ в субботу не сообщал российским телезрителям, что этот конкурс будет в Вене. Поэтому таких разговоров не было. Вот. Ну, разумеется, на Первом канале в новостях это показывали очень активно, подготовку к конкурсу всю неделю. Но, разумеется, там не было таких разговоров о том, что будет сложно. Напротив, мне показалось, что они очень верили в Полину Гагарину и как могли, конечно, поддерживали нашу участницу.
Как вы считаете, вот то, что не показывали эту подготовку, не рекламировали этот конкурс, не объясняли, в чем его смысл по другим каналам, это почему происходит? Это только потому, что конкуренция между каналами, не хотят пиарить чужой продукт, или потому, что не нужно, вредно российскому телезрителю смотреть это Евровидение, видеть этих людей, которые там, эту Европу веселую, объединенную, почему?
Ну, у меня есть, конечно, собственное ощущение этому. Я просто позволю поделиться именно своими мыслями. Я не знаю, как на самом деле и какая подоплека. Но дело в том, что надо открутить на 2 года назад. Я просто очень подробно тогда об этом писала. Я напомню, что тогда тоже трансляцией занимался Первый канал, а Россию представляла Дина Гарипова, финалистка и победительница шоу «Голос». Девушка, которая из Татарстана, что называется, самое что ни на есть, «Единая Россия многонациональная». О чем у нас любят говорить наши государственные каналы. Так вот так же ни на НТВ, ни на каналах ВГТРК не было ни единого слова о том, что Евровидение ни до, ни после конкурса, что особенно поразительно. Я, конечно, объясняю это не какой-то далекой, не идеологической, не пропагандой. Это исключительно конкурентные отношения, личные, я бы даже сказала, отношения, которые принимают какой-то совершенно неадекватный размах. Потому что ведь я всегда говорю... Дело же, это же не проект Первого канала или не проект канала «Россия». Это российская участница представляет страну. Но, видимо, такие отношения между каналами, что что-то смещается в их сознании. Меня поразило, что утром, в воскресенье, ну, понятно, что конкурс глубокой ночью закончился, ни один российский канал, кроме Первого, не сообщил о том, что у нашей участницы довольно высокий результат. И более того, беспрецедентная совершенно история, которую, как напротив, должны раскручивать госканалы, нам отдали высокие баллы очень много европейских стран. И голосование было в нашу пользу, вопреки вот этим всем разговорам о санкциях, о запретах, об игнорировании России. И, собственно, об этом потом в новостях говорил Юрий Аксюта, который комментировал Евровидение и представляет дирекцию музыкальную Первого канала, и номер с Полиной Гагариной, как говорят, это его была инициатива. Ну, то есть он с этим номером, как он сам рассказывал в эфире, пришел к Константину Эрнсту, генеральному директору, и уже команда Первого этим номером занималась. В общем, мне кажется, что это совершенно неадекватная история. Меня она, честно скажу, как зрителя возмутила, если учесть, то чего только не было в воскресенье в 30-минутном выпуске «Вести» в 11 утра. Уж о чем только не рассказывали. Даже о том, что Рамзан Кадыров стал ночным волком. И Борис Эйсман на гастролях в Нью-Йорке. А то, что представительница России заняла 2-е место на Евровидении, не сказали ни слова. Но 30 секунд этому же можно было хотя бы уделить внимание. Но в 14:00 и в «Вестях недели» Дмитрий Киселев открылся этой темой. Они вдруг неожиданно вспомнили, что это большой успех России. И надо бы нам об этом рассказать. На канале НТВ везде ничего не рассказывали. Я специально посмотрела выпуски. Только 12 секунд уделил этой теме Кирилл Поздняков, ведущий программы итоговой на НТВ вечером в воскресенье.
Вот с воспитательной точки зрения, как вы считаете, с воспитательной точки зрения для их аудитории, это важно, это полезно было бы узнать для их аудитории, что нет такого предвзятого отношения Европы к России, как вам рассказывают здесь, вот на этих каналах, что просто ненавидят, что они там трясутся от злости. Этого нет. Это им... Вы считаете, что они хотели донести бы эту мысль, или им просто это не нужно делать?
Нет, я думаю, что вот если с точки зрения, что называется, вот этих телеканалов общенациональных, это как раз была бы мысль очень полезная. И для аудитории тоже. Uh-huh. А, почему? Ну, они могли бы поднять это на щит, я проецирую с их точки зрения, да, о том, что вот все-таки у нас на хорошем счету, люди голосуют за Россию, несмотря на то, что вот танцы и весь мир против нас, как рассказывают нам по телевизору. Мне кажется, это как раз было бы очень здорово. И ведь в конце концов и на «России-1», и на Первом канале делали упор именно на это, о том, что Германия, Эстония дали 12 баллов нашей российской участнице. Об этом потом сказали. Но вот то, что этот конкурс, конечно... В этом году совершенно, на мой взгляд, был необыкновенный по резонансу. Это да. Ведь в эфире Первого канала перед началом трансляции Владимир Жириновский сказал совершенно вопиющую, ну, свойственную этому политику вещь о том, что ему конкурс Евровидения напоминает матч киевского «Динамо» с немцами в оккупированном Киеве. И именно так он рассматривал этот конкурс. Поэтому неудивительно, что уже после трансляции Жириновского в студии не было. Его не было вообще больше. И вы знаете, я бы хотела в этот раз отметить, мне две вещи. Мы часто ругаем телевидение, совершенно справедливо, но одну вещь я бы хотела отметить несомненно, это комментарии Юрия Аксюта и Яны Чуриковой, которые на Первом канале комментировали конкурс Евровидения. Они рассказывали обо всех участниках. Очень доброжелательно, профессионально, без акцентов о том, что мы, Россия, Россия вперед, порвем всех. Вот этого не было, и это было очень приятно. Я настолько устала от этой агрессии и ненависти, что мы самые-самые-самые, а все остальные никакие. И тут вдруг такая приятная неожиданность, очень хороший был комментарий. И еще не свойственное, честно скажу, этому проекту. Обычно у Андрея Малахова или это там канал «Россия-1» со своей студии, у них какая-то вакханалия и шабаш творится в ночном эфире. Вы знаете, в этот раз как-то все было очень смикшировано, несмотря на высокий результат и успех Полины Гагариной. Как-то все так, знаете, очень сдержанно. Учителя, родственники и без всяких политиков и депутатов, ну вот за исключением, как я сказала, Жириновского. Жириновскому, конечно, результаты голосования портили очень его вот эту вот тираду, что это как будто фашистская оккупация. Но и рейтинги вот этого шоу были очень высокие. И, собственно, само Евровидение смотрели в Москве более 40% телевизионной аудитории. Это в очередной раз один из самых высоких показателей в этом телевизионном сезоне.
Ну вот это, кстати, очень интересно, за что все говорят, вот мы не смотрим, фу, какое шоу, вот это попса, а потом открываются цифры, и оказывается, что все как-то так тихо это смотрят, просто не, ну, вот стесняются сказать,
наверное. Ну, Первый канал умеет подать самих себя, и если другие каналы об этом не говорили, то достаточно было то, как это делал Первый, и действительно, они это делали в данном случае в плюс, и я сам зажегся от того, как это все предварял всю неделю, действительно. Так.
Давайте-ка мы обсудим все-таки другие каналы. Он не один Первый канал. Да. Аудитория других каналов составляет тоже огромный процент. Эта аудитория предпочла не заметить Евровидение на этот раз. Вообще не заметить его ни на этот раз, на любой другой, когда второй канал его не освещает, он о нем знать не хочет вообще. Хотя они члены ассоциации вот этой вот европейской и так далее, нет, они его не замечают. Вот как вы считаете, вот я задаю вам тот же вопрос, что задавала Алине. Не может ли быть такого здесь, что действительно, ну, конкурентные отношения, но не хочется лишний раз вот говорить о том, что Европа вместе, не предвзята, включена Россия все-таки в это сообщество. Может быть, им не хочется эту тему как-то педалировать, потому что идет же линия на отделение, на озлобление, на нет. И вдруг они как-то оказываются вместе в этом сплаве, в этой музыке.
Ну, Лен, с одной стороны, я думаю, что и одна первая причина, и вторая. То есть и конкурентная борьба, и вот этот общий тренд. Просто здесь мы, вот насчет второго, мы немножко подгоняем под ответ. То есть мы так вот думаем, а можем только лишь предполагать. Я вот все-таки думаю, что конкуренция превыше всего в данном случае. Это такая, знаете, недостойная в данном случае конкуренция. Да. То есть человек достоин тогда, когда он, даже если вот эти жесткие отношения между нормально, но встань выше этого и, так сказать, покажи, и все будет хорошо. Ты сам покажешь только свое достоинство. Нет, этого не происходит. И действительно, здесь я соглашусь вот с такой оценкой. Но вот по поводу тренда, Лен, вот тоже вот хочется подогнать и сказать действительно, что все, что показывается, вот эти программы Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева, и на Первом канале Петр Толстой становится, по-моему, жестче, чем он был, например, еще несколько месяцев назад. Удивительно. То есть люди, наверное, ждут, когда Владимир Владимирович развернется немножко, и тогда уже с неким лагом инерции, потому что не сразу у нас все делается, и тогда они только пойдут вспять. А пока вот они действительно отрабатывают, и поэтому вот я тоже присоединюсь и скажу, ну да, получается. Может быть, они этого не хотели, но получается, что так.
Что
вот, да, как бы мы говорим о том, что мы совершенно другие, у нас другие ценности, у Европы противоположные, и тем более конкурс Евровидения – это некая совокупность вот того, о чем мы все знаем. И поэтому, значит, мы не должны это смешивать одно с другим. Мы другая цивилизация. И поэтому, значит, вот она, идеологическая подклад, которую мы у себя в своей голове можем таким образом как-то вот так совместить и это высказать. Было ли так на самом деле, Лен, не знаю. Поэтому все-таки я на первое место ставлю вот эту пресловутую конкуренцию.
Которая просто во вред абсолютно идет всему.
Да,
даже победе, даже самой России, которая прекрасно была представлена, достойно и получила замечательное место. И вот оставить свою аудиторию без этой информации, это, конечно, фантастика. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, по которому мы ждем ваших комментариев к этой ситуации, к тому, нужно ли России, действительно, вот этим российским каналам так уж освещать Евровидение, нужно ли оно вообще России, или это вредно для России, узнавать, что есть такой конкурс, такой толерантный.
Мы все знают.
Да, а потом, вы знаете, мне еще интересно услышать от вас мнение, уважаемые зрители. Смотрите, Эстония дала 12 баллов российской исполнительнице, а Литва 0. Да. Это очень любопытный какой-то вот такой вот феномен, на мой взгляд.
Ну, Лен, мы здесь должны сказать, что в Эстонии достаточно много русских. В Латвии тоже много русских, они тоже там дали как 6 или 7, я не помню. А в Литве русских мало. Хотя вот как раз в комментарии, по-моему, вот Юрий Аксют, они заметили, что из Яны Чурикова, что все-таки в Литве русских достаточно. И потом в интернете якобы говорил, что мы, русские литовцы писали, что мы голосовали. Но вот это не сказалось. Но в Литве все-таки не так много русских.
Они
реально
голосовали, там просто ведь складывается еще оценка на основании профессионального. Профессионально дало крайне низкий балл. Но все равно не так много было голосующих среди...
Всего две страны, Сан-Марино и Литва, которые не дали нам ничего вообще. Ничего. Это всего лишь две страны. И это вот Аксюта комментировал, что это очень позитивный момент. Из 40 с лишним стран.
Я только в сравнении с Эстонией. Такие соседи, казалось бы, мы их так воспринимаем как-то так, вроде бы. Да, вот страны очень... Балтии. А страны Балтии вдруг дали такой любопытный совершенно.
Ну вот я не знаю, Лен, будем ли мы делать из этого какие-то глобальные выводы?
А мне интересно, слушатели наши будут делать или нет из этого вывода. По поводу боления. Вот, собственно, процедура боления. Мне показалось, вот я там была, мне показалось, что это такой хороший урок. Вообще все телевидение – хорошая школа того, как можно уметь хорошо, красиво и правильно болеть. В чем смысл? Говорили мне коллеги, что в Фейсбуке, в социальных сетях собирают объявления, вешают, что уважаемые российские болельщики Евровидения, мы собираемся в такой-то кучке, в таком-то углу, такой-то сцены слева, с нашими флагами. Зачем их собирали слева в этой кучке, совершенно непонятно. Потому что я выходила на эту площадь, и оказалось, что все флаги перемешаны. Никаких кучек там нет. Там стоит трое стоят с британским флагом, четверо с чешским флагом. Они между собой болтают, они общаются. То есть абсолютная мешанина. Это не футбол, где две команды, и каждая... Это Евровидение. И вот эта вот как бы теория своего флага, она там просто проваливается. Там вот, например, французская делегация всем раздавала ушки. Вот французы... Ну, не было ни у кого ушек с этими, с флажками. Но французы были. Вот они всем раздавали, получилось, что все болеют за французов. Хотя, на самом деле, это было не так. Может быть, вот этому следовало бы учиться.
Ну, действительно, вот смотришь, вот сейчас как раз
чемпион
выступает, да. Смотришь, какая-то это вот Европа будущего, какая-то идеальная Европа, которую, может быть, мы все стремимся, но, может быть, никогда ее не достигнем, но тем не менее, вот, знаете, вот какая-то такая антиутопия в хорошем смысле. Мы увидели такой город солнца. Я, конечно, понимаю, что я, может быть, немножко утрирую, может быть, желаемое за действительное выдаю, потому что действительно, все-таки, если вернуться вот к тем ценностям, которые говорил патриарх, ну, это есть, это в чем-то, ну, это другая, может быть, тема, в чем-то нас разделяет. Но вот так, чтобы такое братство, ну, Лен, я вот, знаете, у меня самый счастливый день в моей жизни, это был 21 августа 1991 года, когда мы у Белого дома уже победили, как оказалось, но еще что ждали, может быть, второго штурма. И вот там люди, я вот такого братства никогда в своей жизни не чувствовал. И здесь вот я почувствовал, что что-то подобное, знаете, вот это братство, которое уже затертое такое слово и понятие, вот это чувствовалось там, через экран. А вам, может быть, чувствовалось и непосредственно
мне
на месте.
В зале это невозможно. Это такая... Вот я уже всем сказала и написала, что телевизор я больше смотреть не могу. Я по телевизору и провидению больше смотреть не смогу. Потому что я была в зале и ощущала это тепло, эти волны.
В следующем году готовься в Швецию. Ну что же вам будет
делать? Это уже чересчур. Константин из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я извиняюсь, я звоню не по семьям, и я не первый раз к вам обращаюсь. Я бы хотел, чтобы вы провели передачу о законе о территориях и опережающих развития. Собрали экспертов и как бы донесли до общественности, что происходит в связи с этим законом в России. Спасибо большое.
Спасибо большое, Константин. Принимаем заявки на следующую тему передачи. Хорошо. Ваша заявка.
Закон
Сергей такой... Александр, я вот Константин напишет нам подробнее смс-ку про это, и тогда мы уже будем с ней разбираться, с этим законом об этих территориях. Но у него действительно это больная тема, он пишет. Правда. Он не обманывает. Сергей из Туголецкого Бора. Здравствуйте, Сергей. Говорите, пожалуйста. Посмотрели?
Я Евровидение не смотрю, но слежу за
происходящим. Хорошо.
Внимательно,
ладно, хоть
потому,
не
что
будет.
Это... Не, потому что это в некотором роде индикатор.
Да.
И вот сейчас вы, на мой взгляд, ключевую вещь сказали, которая описывает происходящее. Евровидение как часть происходящего. Вы сказали, что удивительно, что каналы, не показывая, вроде бы вредят самой России. Но, на мой взгляд, это свидетельствует то, что система деградирует. Потому что когда организм начинает бороться против самого себя или самому себе не помогает, это именно такое вот последствия деградации и управляющей системы организма, и всех этих органов отдельно, по отдельности. Вот, если хотите, такую концепцию.
Да, спасибо. Но это очень важное и ценное замечание, Сергей. Спасибо большое. Потому что, знаете, вот Арина возмущена. Арина профессиональная критика. Она вообще редко бывает чем-то возмущена. Она просто констатирует. В этот раз она действительно возмущена. Я ее очень хорошо понимаю, потому что ведь действительно, это же ваш успех. Это же вот федеральный российский канал России. Это же ваш успех. НТВ, это государственный канал фактически. Это ваша страна, это ваш успех. Это мы говорим им об этом. Почему из-за того, что у вас какие-то там между собой вот такие вот происходят... Ну и давайте уже вот на чистоту. Действительно, разборки между собой. Потому что, да, есть такое негласное правило. Если ты это Евровидение показываешь, а я не показываю, я о нем и не говорю. И заставить их, понимаете, и, казалось бы, это государственные каналы, которых государство прекрасным образом умеет заставить стукнуть и сказать, покажи это, скажи об этом. Я думаю, что в этот раз с Дмитрием Киселевым так и случилось, что в какой-то момент государство уже вмешалось и сказало, это становится неприличным, вы должны как-то, и он в какой-то свойственной ему подлой манере об этом сообщил, как-то так гнусно.
Я не видела,
в «Грани Хро» эту фразу печатали, публиковали. Да. Он как-то вывернул это все опять, все. Существует фраза, которую он сказал по поводу победы Полины. Сказал он что-то.
Я просто не слышал эту фразу. Просто, Лен, извините, прицеплюсь к вашей формулировке, вот то, что вы сказали. У меня тоже определенное очень отношение к Дмитрию Киселеву, но, как вам сказать, я помню, когда не стал Виктора Васильевича Тихонова, вот лучше и правильнее, и точнее, чем он, на телевидении никто не сказал слово «память Виктора Васильевича Тихонова». Правда.
Нет, Александр, мы же сейчас с вами вообще-то Дмитрия Киселева биографию не изучаем, нет, творческую.
Я просто говорю, что
вообще он много важных и правильных вещей говорил.
Может себя проявлять.
Может
то есть
проявлять.
То, что вот этот тренд, который
конечно.
Он олицетворяет собой,
да.
Действительно, я абсолютно против этого. Другое дело, что Сергей нам сказал, что это против интересов России. Но вот эти люди, Дмитрий Киселев и все вот эти, о чем мы с вами говорили, и те, кто ими управляет, они, может быть, видят интерес России в другом. И поэтому, может быть, опять мы предполагаем, что вот нам это и не показали, потому что как раз интересы России лежат параллельно где-то.
Как раз наоборот, они не лежат. Вот интересы России не лежат в той плоскости, что мы должны показать, что мы с Европой вместе.
Да,
они
не лежат. Я об этом и говорю.
Я об этом
перпендикулярно,
говорю.
Может быть, не параллельно, а перпендикулярно.
Ну, вот я, конечно, наизусть, понимаете, я не учу наизусть Дмитрия Киселева.
Нет, меня как-то это поразило, я об этом писал.
Да, фраза в «Гранях РУ», ее зафиксировал Николай Руденский, мой коллега. Я ее вскользь прочитала, потому что я все-таки не была там, а не здесь, и я не смотрела это. Но фраза была какая-то,
ну, вот
конечно же...
Тогда процитируйте,
да.
Если можете.
Хорошо. Вы знаете, да, вот я попрошу, может быть, наших продюсеров... Да, пожалуйста, если можно, вот у Николая Руденского на Фейсбуке фразу или в «Гранях РУ» мне, если вот мы успеваем, у нас еще 20 минут, принести эту фразу Дмитрия Киселева о Евровидении. Я очень попрошу тех, кто меня сейчас слышит. Олег из Нижнего Новгорода, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здрасте. Вот я хотел сказать, что, в общем, я считаю, что не показали по телевидению, может быть, у нашего телевидения какая-то своя программа, естественно. И сейчас наши отгораживаются понемножку от Запада. Может быть, связано с этим.
Да.
Вот.
Ну вот мы это да, спасибо, Олег. То есть вам тоже кажется так. И, Александр, еще один любопытный момент. Он связан не с российским журналистом. Это совершенно смешная. Я сейчас вам расскажу и нашим слушателям, и зрителям. Она история смешная, если не сказать грустная. Но смешная, потому что я узнала о ней неожиданным образом. Дело в том, что шла пресс-конференция шведа. Вот этого победителя. Ночью, глубокой ночью уже час. И половина журналистов там была, а половина работала на своих там рабочих местах. И я была во второй половине, потому что я просто фотографии сгружала. Там много было фотографий вечером, нужно было делать материал на сайт об этом Евровидении. Я работала. Потом я заскочила все-таки на эту конференцию, чтобы ее тоже сфотографировать, немножечко послушать. Послушала его там шутки по поводу его женитьбы. Он там собирается. Очень красивый парень. Абсолютный, вот сразу скажу, натурал. Никаких у него нет...
Хотя он спел песню про свою нелегкую юность.
Да, он спел про нелегкую юность, но он ничего так... Он бы тут же заявил, что он не натурал. Потому что в Европе это совершенно спокойно.
У него какая-то была раньше фраза, на которую обиделось гей-сообщество.
Да, гей-сообщество обиделось, да. То есть он, конечно... И вот представьте себе историю. Я сижу вот в этом пресс-центре. Рядом со мной сидят коллеги с Первого канала. Тоже работают. Все работают, все что-то там смотрят. Мимо них идут, прощаются, и с ними очень тепло и хорошо с ними разговаривают иностранные корреспонденты. И вдруг один... Да. Угу. Вот... прислали мне эту фразу и закрывает у меня... Закрывает, к сожалению, вот такой вот... У меня есть квадратик в компьютере, называется «отключить». Он закрывает последние слова этой фразы Дмитрия Киселева. То есть, может быть, ее как-то прислать двумя частями на два квадратика, потому что закрыт квадратик. Вот все же... Ну, ладно, я подожду еще немножечко.
Я слушаю вашу историю. Да.
История. Угу. История совершенно замечательная. И вот над ними останавливается этот журналист какой-то, иностранец, прекрасно говорящий по-русски, с акцентом, и говорит, вы знаете, какой вопрос я задал шведу? Я ему сказал, а не считаете ли вы, что ваша победа – это победа гей-сообщества, гей-культурных гей-ценностей над красотой, над женской красотой, вот, которую продемонстрировала нам Полина Гагарина? И дальше он нам говорит, я считаю, например, что вот если вы посмотрите список, вот у меня список голосований, то за этого самого шведа голосовали в тех странах, где к власти пришло гейское голубое лобби, говорит... он делает вот это заявление, это он рассказывает то, что было на пресс-конференции. Конечно, мои коллеги с некоторым недоумением все это выслушивают, но вежливо они, да, наверное, вы так сказали. Потом другие коллеги из государственных агентств рассказали мне, что действительно он все это сказал, этот болгарин, абсолютно шокировав вот тех, кто там сидел, и они не очень понимали, как реагировать. Вот как реагировать на замечание болгарского журналиста о том, что победа шведа означает победу гей-культуры над женской красотой, в то время как сам швед натурал. И вы понимаете...
А может быть, Лена, это был такой провокатор, который хотел понять реакцию журналистов из России, тем более с Первого канала. Вот как они будут реагировать на это? Может быть, это была продуманная провокация? Страшное дело.
Может быть, да. Да.
Потому что не такой же дурак этот болгарин, чтобы вот так просто взять и заявить такую глупость.
Просто... Это как бы он... И он хвастается этим перед российской делегацией, что вот так я поддержал вашу Полину.
Да.
И вы знаете, Александр, из этой логики получалось, что любой мужчина, победивший, любой мужчина, это будет... Вот если он мужчина побеждает, значит, это уже превалирование, доминирование гей-ценности над женской красотой. Выходит, что так.
Ну, вообще считается, что действительно вот гей-сообщество очень любит Евровидение и всем составом туда отправляется. И поэтому там вот такое вот творится. А на самом деле, то, что я видел, абсолютно.
Да.
Вот те номера, ну там абсолютно натурально.
Да.
Женщина как женщина, мужчина как мужчина. Вот таких на этом конкурсе, по крайней мере,
было
огромное большинство.
А если эпатаж, так эпатаж. Но он эпатирует, он так придумал смешно.
Да.
Я вот побывала тоже в толпе, болельщики, ничего там этого нет. Там приезжают туда действительно пары гомосексуальные, да, они приезжают, я их... Но на них, правда, этого не написано, вы можете это догадываться. Но каких-то гей-парадов там никто не устраивает, по крайней мере. Ну, даже если бы устраивали, ничего страшного, но они их не устраивают. Итак, вот что сказал Дмитрий Киселев.
Да.
Наша Полина Гагарина даже вынудила шведа расплакаться, но потом плакса все же добрал заветные баллы. Вот все, что...
Ну, здесь какая-то глупость.
Какая-то
не глупый человек Дмитрий Киселев, но знаете, что...
Просто
я
захотел
понимаю, как
хоть
это...
как-то уесть, не мытьем, а как-то...
Да. Вот я даже не знаю, как это комментировать.
Он плакса добрал заветные баллы. Добрал заветные баллы.
Да,
то
да,
есть
да,
он...
да.
Ведь это же... Он не сказал, швед победил, шведский исполнитель. Mm-hmm. Она заставила расплакаться, а потом плакса добрал
Нет,
баллы.
Нет, хоть бы он превратил это в какую-то иронию хорошую. Да, пожалуйста. Но здесь какая-то вот... Ну, это не, это без комментариев я оставлю, Лена. Пусть вот так это повиснет. И это Дмитрий Киселев проявил вот в этот момент себя. А вот когда он говорил о Викторе Васильевиче Тихонове, он проявил себя по-другому.
Да, ну, наверное, мы сейчас будем засчитывать плюсы и минусы на бумажечку.
Человек,
знаете,
широк,
ставить?
Я бы сузил.
Широк, да. Он очень широк.
Да.
Вот, это то, что он, собственно говоря, так это вы просили сказать.
Да,
и
спасибо,
мы просто это...
Да, вот теперь ответили. Мы конкретно вот зачитали.
Теперь зачитали.
Факт.
Еще раз, это все, что было сказано по российскому государственному каналу. Больше это телевидение, это огромный российский канал со всеми своими ответвлениями, он не считал нужным говорить на эти темы.
Это, знаете, Лен, вот опять параллели с хоккеем, когда чемпионат мира недавний, который я очень активно смотрел, значит, его комментировали частично на Первом канале, но в основном на канале «Россия-2», а главный матч еще на «России-1». Так вот, я просто уверен, и не только я, это вот болельщик, так что я думаю, что внутри канала тоже так шло, что вот когда на «России-1» наши выиграли у американцев 4-0 на канале «Россия-1», а проиграли мы в финале на Первом канале, когда комментировал Виктор Гусев, несчастный, замечательный, на самом деле, комментатор. Я думаю, что вот там были такие хохмы между вот этими каналами, очень острые.
Это совсем, Александр, это совсем не хохмы. Это на самом деле все абсолютно серьезно.
Ну, да,
эта тема вброшена была фартового канала и не фартового еще на этапе победы Дмитрия Билана на Евровидении, когда было сказано, что вот в прошлом году он проиграл, потому что его вел Первый канал, а сейчас его пошлет Второй, и он выиграет. И он действительно выиграл. И чемпионат мира тогда же выиграла хоккейная сборная. И вот тогда и было сказано, что у вас Виктор Гусев и у вас Первый канал. И вы не фартовые. Так что это запросто. Такие вещи там происходят. Кстати сказать, уже все забыли об этой победе Дмитрия Билана, но тем не менее, вот.
Ну как, Лен, я помню и серебряную медаль его, и золотую. Я
и
очень
золотую.
Хорошо. Да, он молодец, просто молодец. Да, надо дать. А как он себя проявил в программе «Голос», это вообще замечательно, да? Здесь нужно согласиться Константином Львовичем Эрстом, который вот сказал, что вот это ну, мы здесь немножко опять, я ухожу, но голос это ведь поставщик людей на Евровидении в том
теперь
числе.
Теперь уже, да?
Да, да. Дина Зарипова была.
Гарипова,
простите. Была вот оттуда, да. И действительно, Дмитрий Билан проявил себя очень умным, тонким, прекрасно разбирающимся в музыке человек.
Да. Полина Гагарина, вообще-то вы о ней знаете, да, что она с «Фабрики звезд»,
да,
так
фабрики,
мне говорили.
Да, 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 да.
И вы считаете, что ее путь тоже как-то вот связан с Первым каналом, что он ей дал путевку?
Ну, действительно, Лен, вот они не оставили вот эту свою питомицу, и они довели ее до Евровидения и заняли вот с ней второе место. Замечательно. Просто «Фабрика» там было сколько? 9 всего, да? И сколько мы знаем тех, кто остался на плаву, и тех, кого вот тот, кто стал вот таким планктоном уже, о которых забыли. Конечно, таких огромное большинство. Но это отдельная какая-то тема.
Да. Феликс нам звонит из Германии, которая дала 12 баллов Полине Гагариной. Феликс, вы голосовали. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, к сожалению, голосовал за Эстонию вместе с моей женой.
Да.
А, во-первых, наша девушка Ан-Софи получила 0. Но, несмотря на это, вся Германия ее поддерживает. Ее выступление было вообще, конечно, супер. Вот. И мы все рады и считаем, что она достойна представлять была Германию на этом конкурсе. Вот. И еще я хочу сказать, что я смотрел по АРД, у меня нет этого телевидения вашего. Вот. И наш комментатор Питер Урбан, он сказал, что во время, к сожалению, во время выступления Кончиты Вурст многие страны транслируют рекламу. Теперь я знаю, кто это был.
Многие? То есть
да.
Не только Россия.
Ну, он, наверное... Подождите, Феликс, он имел в виду действительно реально многие?
Многие, да. Но я вот узнал, что ваша страна тоже не показывает.
Тоже одна... Да,
значит, как интересно. Мы одни такие.
Да, спасибо, это очень интересно. То есть, наверное, вот тоже страны такие патриархальные.
Ну, да.
Они же существуют.
Возможно.
Да, это любопытно. Феликс, а скажите, пожалуйста, а вообще-то в Германии отношение к самому конкурсу с интересом там к нему относится?
Вы знаете, я бы не сказал.
Угу.
Потому что некоторые, конечно, относятся частично. Так мои знакомые все там, немцы местные, они вообще не смотрят это все.
Да, но это ваше...
Но знаешь, Ан-Софи была от Германии.
Но, тем не менее, вот спасибо большое, Феликс, что вы нам позвонили. Это очень интересно, то, что вы сказали. Но цифры Евровидения по Европе гигантские совершенно. Вот цифры, вот как раз мы сейчас видим на экранах, это сгоревшее пианино, которое не принесло, вот как раз сейчас эти кадры мы и смотрим, которое, к сожалению, не принесло ни одного балла австрийскому исполнителю.
Так старались.
Они. Так старались. И хорошее, вы знаете, и хорошее, действительно качественное было исполнитель из Германии,
да,
и мне очень понравилось. И французы, и англичане, и все. Очень... Получается, что они вот должны были выкатить целый список претензий, вы нас не любите. Там, например, британская,
ну,
очень веселая.
На свое время и Алла Борисовна, и Филипп Бедросович провалились на Евровидении, ну, что делать. Вот это какой-то отдельный конкурс такой, ну, в общем, это музыкальный, конечно, уже критика. Я хочу еще сказать, Лен, у меня дочка в Израиле, вот она служит в израильской армии, и я сказал, вот, Маш, ты как раз можешь голосовать за Полину. И она надеюсь, что проголосовала. Да, я ей сказал, чтобы она проголосовала. Хотя вот она болела за своего израильского 16-летнего мальчика, который там занял, по-моему, 8 или 9 место.
Он очень... Ой, они такие были веселые, эти израильцы. Я тоже болела. Вот да. Я болею за веселых. На самом деле для меня телевидение вот это вот занудные какие-то там красивые песни, это не мое. Мне хочется, чтобы они веселились, прыгали, и тогда я готова за них кричали.
Лена, а помните победителя от Израиля предыдущего, Дана Интернешнл? В общем-то, вот то, о чем мы говорим, прекрасно выступала и победила. Дана Интернешнл.
Израиль 8 дал, по-моему, баллов России
в
итоге.
Да, 8 баллов.
То есть ваша дочь все-таки вложила свой вклад в эту копилочку.
Я надеюсь, да. Я ей сказал, чтобы она проголосовала. Да.
Стоит отметить, да, вот я хочу сказать, что третье место в этом году досталось Италии.
Да, замечательно, это очень, сказать, да. Трио мне очень понравилось. Блин, вот, как они пели, очень понравилось. Хотя вот Артур Гаспарян, наш музыкальный зачастую, ну, какие-то они слащавые, какие-то самодовольные. Я не знаю, мне просто вот они, ну, замечательно пели люди, но третье место очень высоко. Так котировали же вот эти букмекерские ставки были. Вот третье Италия, второе наше, первое Шведы. Так и произошло.
Знаете, что случилось на репетиции финала, на которой я была? Неожиданная совершенно история. Там ведь выходит ведущий, ну, не ведущий, а организатор церемонии, и просит не свистеть. Просит не свистеть, ни в коем случае не выражать свое неудовольствие. Этого даже просить не надо, потому что никто не свистит, все очень тепло поддерживают. Но что меня поразило, что на выступлении итальянцев я впервые в этом зале услышала какой-то свист. Это было так странно и так... Именно на выступлении итальянцев вдруг засвистели. Это было очень странно. А потом буря оваций. То есть их принимали совершенно потрясающе. потрясающе. Mm-hmm. То есть видно было, что они должны победить. Вот я подумала, что если они не займут хорошее место, это будет очень странно.
Да.
Потому что реакция была потрясающая.
И вот как-то вспомнилось Сан-Ремо, они же победители Сан-Ремо этого года, который сейчас как-то уже на обочине стал, а тогда в 80-х мы просто, нам когда стали показывать Сан-Ремо, просто мы смотрели, в Советском Союзе это был свет в окошке для нас. Был замечательный конкурс. Он и сейчас есть, но уже не настолько популярен. Вот они представляли этот конкурс и очень хорошо его представили. Да.
Молодцы, молодцы. Да. Что вы думаете о бесконечных бесконечных заявлениях Кончиты Вурст о том, что ей нравится Владимир Путин и как мужчина, и она хочет с ним встретиться, и она хочет провести с ним неделю. Она снова заявила, правда, не очень точно пишет, она заявила об этом на пресс-конференции. Ее спросил французский журналист, готовы ли вы, продолжаете ли вы об этом мечтать. Она сказала, продолжаю, но мне нужна неделя, чтобы разобраться, каково бы это быть президентом. Вы считаете, это такой троллинг или
антиллинг? Да, вот вы сняли с языка. Мне кажется, это очень умный троллинг. Это вот, мне так кажется, да. Это очень правильно выстроенный троллинг нашего прекрасного президента.
Не может быть из-за этого у нее проблем с Первым каналом. Потому что ведь прекрасно мы помним. То есть мы же помним, что такое вот, конечно, много раз уже люди, которые там работают, раскаялись по этому поводу. По поводу того, что случилось в 2000 году, когда были сюжеты, шли сюжеты о том, что геи и лесбиянки поддерживают Григория Явлинского.
Была пропаганда
против него.
Помню.
То есть не может ли вот эта вот история того, что Кончита все время хочет увязать себя с Путиным, причина ее проблем с проникновением на Первый канал?
Может быть, Лен. Но это действительно была бы очень интересная встреча. Вот здесь недавно у Ивана Урганта была группа Scorpions, и вот они вспоминали, как они встречались с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Если бы Владимир Владимирович встретился с группой Scorpions, наверное, это, так сказать, подтвердило бы его мочитость, или как это называется, да? А вот, конечно, с Кончитой Вурст это нечто другое.
Кончитость это бы его подтвердило.
И, кстати, вот здесь, как я сказал про конкурентов Первого канала, что если бы они показали, они бы стали выше над схваткой и стали сильнее бы. И вот Владимир Владимирович, если бы встретился с Кончитой как-нибудь, вот он стал бы еще выше в нашем понимании. Но это в наше понимание. Понимание 85% нет, поэтому он и не встречается.
Да, абсолютно. Я все думаю об этом. Действительно поразительная история того, что не хотят рассказывать, не хотят говорить. Это многомиллионное шоу. Не хотят объяснять, каким трудом. И вообще-то девчонка, вот эта Полина, это же огромное счастье. За тебя голосует Европа.
Да.
Это же действительно большой результат. Вот захотели люди, тебя поддержали страны, целые страны. И не хотеть об этом говорить. В Вене я столкнулась с совершенно удивительной историей. Совершенно случайно я видела съемочную группу Второго канала, которая была канал России, которая приехала в Вену осветить абсолютно не относящуюся вообще ни к чему идиотскую пропагандистскую одну там историю. Я писала об этом на нашем сайте, повторяться не буду. Они приехали, и они не зашли, не заехали, не дошли, хотя уже были потрачены деньги на эту командировку. А в это же время шла пресс-конференция Кончиты Вурст, был полуфинал и развивались события. Но корреспондент канала сказала то, что мы все прекрасно знаем, что это не наша история.
Да.
Если это Первый канал освещает, у нас есть договоренность, что либо они, либо мы. Все, не договоренность, не гласная, конечно.
Разделение труда такое жесткое.
Да, разделение отношения к этому. То есть вот это не наше все. Это больше не наше. В следующем году будет наше, а в этом году не наше.
Здесь играем, здесь не играем. Я говорю, Лен, я пишу, сколько о телевидении тоже, и все это постоянно находит подтверждение, как правило. То есть за редким исключением, когда вдруг иногда они в чем-то бывают и объединяются. Очень редко. В основном эта конкуренция доходит до такого абсурда. В данном случае это абсурд, конечно.
То есть вы это все время пишете о контрпрограммировании, которое происходит.
Да.
По-моему, не так давно были какие-то вот эти истории с сериалами.
Они всегда происходят и на личном уровне, и на программном. Конечно. Может быть, кстати, это, как бывает, говорят, что зависть – это путь к совершенству. Потому что ты, так может быть и это. Вот такая конкуренция, как путь к совершенству. Но я это не очень понимаю. Вот, кстати, Полина поет.
Как путь к деградации, как говорит наш.
Да, согласился.
Вся эта конкуренция путь деградации, скорее всего.
Да. И смотрите, как обставлено, как в виде платья. Просто здорово.
Очень-очень красивый номер.
Да.
И, между прочим, вы знаете, я ведь поняла, мне не очень было понятно, почему Украина не направила своего участника. Они говорили, что нет денег. Это очень дорого, это правда. Когда смотришь на эти номера, это же не венское телевидение разрабатывает все это. Это должна свой номер придумать и сделать страна. Это реально дорого. Это песня, это сама по себе, собственно, музыка, это не так. Наверное, можно как-то договориться со своим композитором, если вы заказываете у своего. Но обставить номер очень сложно.
Ну да, Украина в последний год была одним из лидеров Евровидения. И, в общем-то, и побеждала, и там призерка была, и даже Верка Сердючка, которая скандал, который был. Ну, это все вот история Евровидения уже такая.
Кстати, сказать, простили ее Верку Сердючку?
Ну, она очень редко теперь в России появляется. Ну, какой-то вот, опять же, совершенно глупый скандал, Russia Goodbye, из-за этого все это развернули. Это вот еще тогда, Лен, тогда. Вот
это
было,
тогда,
да, когда вот все это... было вроде бы нормально, да. И ничего. Но тогда уже вот это сумасшествие, где-то вот там все это внутри сидело, да.
Russia Goodbye, это, по-моему, ваш коллега как раз, да, и перевел ее слова.
Я уже не стал говорить, но да, развил это все Артур, да, Гаспарян.
И тогда еще действительно не было абсолютно никаких на горизонте ни тучек, а уже украинские некоторые исполнители были отшиты.
Да, уже какой-то вот черный пиар пошел с нашей стороны, и вот получается, да.
А мы только сейчас с вами об этом вспомнили.
Да.
Сейчас вспомнили, об этом подумали. Вы думаете, что в следующем году все-таки Украина эти преодолеет свои сложности?
Я не знаю, что будет в следующем году в связи вот с событиями трагическими на Украине. Я просто даже не могу представить. Ну, действительно, может быть, сейчас Украине не до Евровидения, вот реально. Угу. А будет ли нам до Евровидения, это тоже еще вопрос. Ну, правда. Я не знаю, что будет.
Да, может быть, действительно, война. Есть война. И не до песен, не до танцев. С другой стороны, конечно, всегда артисты поддерживали дух своей воюющей армии и так далее, но, может быть, не в этот раз.
Просто сейчас как-то события уплотнились в этом смысле, но это уже, наверное, тема для вашей
Да, для нашей следующей передачи. Да, да, да. Мы поговорили сегодня о Евровидении, порадовались за шведского исполнителя, порадовались за Полину и порадовались тому, что все-таки как-то доузнали российские телезрители о том, что случилось.